«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Он начинает свою литературную карьеру с рецензий на книги, но по призванию он истинный поэт. Его талант рано замечает Белинский, его стих умен и доступен, редкое качество. Его тематика безгранична. От любовной лирики и стихов о природе до политических памфлетов. Некоторые современники относят его стихи к низким жанрам. Подлинное, уже посмертное признание приходит к нему только в Серебряном веке. Некрасов – глубины поэтической простоты.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы продолжаем разговор о Николае Алексеевиче Некрасове. Я напомню, что родился он в 1821 году и скончался в 1877. В предыдущем выпуске мы говорили больше о его биографии. Сегодня сосредоточимся на стихах. И хотим мы предварить сегодняшний разговор словами Суворина, его современника, который говорил: «Поэт и человек в Некрасове идут вместе и неразлучно». Разлучно. Виктор, но мы действительно пытались уже в прошлом выпуске понять, что же это был за человек, а вот как эта человеческая натура отразилась в его стихах?
Вот очень хороший вопрос, потому что действительно есть поэты, которые живут одной жизнью, а пишут как будто о другой жизни. Но мы знаем, что такие поэты встречаются в романтической поэзии или, например, соцреалистической.
То есть, на самом деле, поэты живут двойной жизнью.
Да, они воспевают, допустим, коммунизм или какие-то романтические переживания, а сами или не коммунисты, и вообще далеко от этой идеологии, если берем романтику, вообще живут какой-то очень скучной и неромантической жизнью. А вот Некрасов как жил, так и писал. Угу. В этом смысле Суворин, человек очень наблюдательный, человек, который совершил тоже невероятную эволюцию от либерала к консерватору, и при этом был одним из любимых друзей Чехова. Так вот, Суворин абсолютно точно заметил, он действительно неразделим. Некрасов человек и Некрасов поэт – это одно и то же. И поэтому я смело взял это в эпиграф нашей программы.
Но мы говорили в прошлый раз о том, что многим из нас, ну вот, по крайней мере, мне лично, могу признаться, всегда в понимании Некрасова мешало то, ну, как, например, Некрасова преподавали в школе, когда и какие-то куски вырезали, и упрощали, и все это абсолютно черное-белое, и никаких полутонов. Мы говорили о том, что все-таки Некрасов не такой. С какого стихотворения мы сегодня с вами начнем, чтобы понять, что он действительно не такой?
Мы начнем с тех стихов, которые все знают, все любят. И, с другой стороны, кажется, что это такая народная поэзия, вообще непонятно, кто создал. А создатель этих стихов – Некрасов. И я не случайно беру это стихотворение как бы введение в нашу сегодняшнюю программу, потому что если его послушать и посмотреть на него новыми глазами, можно поразиться, какая сила поэзии. Давайте послушаем самое, может быть, известное стихотворение Некрасова, а может быть, даже одно из самых известных стихотворений вообще русской литературы.
«Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владенья свои. Глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли, пушисты ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде».
Но, Виктор, действительно, у поэзии Некрасова есть, мне кажется, несколько таких абсолютно неоспоримых качеств. Во-первых, она очень хорошо ложится на слух. Просто выучить Некрасова, ну, в школе не составляло труда наизусть, да, потому что очень хорошо запоминается. Второе, действительно такое ощущение, как будто это какой-то народный стих, да, и даже если не знать, например, можно подумать, что это вот что-то такое неизвестный автор, народное, да, разговорное.
Да, что такое разговорное? Потому что, смотрите, можно сказать так, у Кольцова все-таки это поэзия его чудесная, мы тоже делали о нем передачу, и о счастье, которое озаряло Кольцова. Тем не менее, мы видим, что там просто вот это повтор народных выражений, это вообще желание прислониться народу. У Некрасова этого нет. Он стоит и смотрит на это со стороны. Он вообще на все смотрит со стороны. У него удивительная природа зрения. Он смотрит со стороны, но настолько связан с тем, что он смотрит, что получается и объективность, и субъективность. И вот здесь каким-то неожиданным образом возникает глубина, а это глубина именно простого стиха, о чем и название нашей передачи. Я, когда готовился к нашей передаче, просто было восхищение от него. В общем, может, даже запоздалое восхищение, потому что надо было раньше проснуться его прочитать. Но, тем не менее, вот я советую нашим слушателям просто взять и полистать как-то в какой-то хороший, спокойный вечер, почитать поэзию Некрасова, и спаться будет хорошо, и просыпаться будет прекрасно.
Это замечательный совет, обязательно последую ему. Виктор, но тем не менее, не все современники его оценили, и вот такое всенародное признание пришло уже после смерти?
Да. Дело в том, что на самом деле ничего в этом необычного нету, потому что когда человек поделяется каким-то особенным даром, особенной постановкой своей эстетики, то, конечно, некоторые современники, а может быть, даже и многие и коллеги, приходят в недоумение. Все привыкли к тому, что поэзия – это что-то такое, что стоит на катурнах, то есть на каблуках. Угу. Ну, что-то такое, что заставляет нас смотреть вверх в небо. Да, у Некрасова, вот мы только что послушали его стихотворение о зиме, действительно, в общем, зима предстаёт такой, как мы ее и представляем себе в нашем сознании. С другой стороны, вот эта вот какая-то простота, вот эта какая-то удивительная совершенно легкость поэтического бытия Некрасова, она поражает. Но скажут, подождите, а в чем здесь поэзия? Он просто берет и пересказывает, вот зима, вот такая-такая. Но вот многие современники поначалу относились настороженно, но были восторжены почитатели с самого начала, как Белинский. Но давайте послушаем одного из самых интересных критиков XX века, который нам сейчас расскажет, что же происходило на самом деле.
Ну да, вот как раз хотела я тоже об этом сказать, что Святополк Мирский писал о том, что Некрасову при жизни не все воздавали должное.
Нельзя сказать, что Некрасову при жизни воздавали должное. Многие считали, что он пишет не художественно, но это не важно, и он великий поэт, потому что содержание важнее формы. Эстеты откровенно терпеть его не могли. По словам Тургенева, поэзия в его стихах и не ночевала. Только с пришествием модернизма был он по-настоящему признан, и его новизна и оригинальность оценены по достоинству. Это произошло потому, что возросла наша способность понимать непоэтическую поэзию.
Ну, а вот как раз Белинский, о котором вы только что вспомнили, он ведь одним из первых разглядел и оценил талант Некрасова.
Совершенно верно. Еще раз хочу сказать, что все-таки каким-то образом, по каким-то соображениям, я бы сказал, конъюнктурным, в общем, нашу поэзию, да и вообще нашу литературу отдали на откуп критикам. То есть они идеологически выстроили такую нашу литературу в сторону «Ура, вперед к революции». А вот Белинский, который тоже, в общем, критик, и которого тоже другие критики хотели выстроить в эту сторону, оказался человеком, который открывал таланты. И вот здесь, надо сказать, по отношению к Некрасову проявилась его чуткость, замечательно. И давайте послушаем, как тот самый Белинский, которого, может быть, мы опять-таки так же не открываем, как и Некрасова, тот замечательно говорит о поэте.
«Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант, и главное – знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся. Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас, у всех есть недостаток. Вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку. А для меня главное – его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, Да что польза-то от них?
Продолжаем разговор о произведениях Некрасова сегодня в большей степени. И напомню, что предыдущий наш выпуск был посвящен его жизни, биографии. Виктор, признаюсь, сделала для себя открытие. Может быть, конечно, это большой позор, но не знала никогда, что Некрасов, в общем-то, и прозу писал. И, кстати говоря, писал совместно с Панаевой, о которой мы тоже вспоминали в соавторстве. Они трудились вместе.
Совершенно верно, да. Он писал с ней романы. Хотел сказать, может быть, не самый лучший, но, мне кажется, лучше всего об этом говорил сам Некрасов. Помните, он в первой у нас передаче вообще по Толстому вообще сам себя просто, можно сказать, на клочки разорвал сам себя.
Ну, в общем, самокритика, конечно, на высоком уровне у него была, честно говоря.
Да, это, я вот таких людей, честно говоря, не встречал в наших программах, что прямо разорвали себя на части. Ну, в общем, может быть, Гаршин только. А вот он, да, очень смело. И посмотрите, как он пишет о своей прозе, беспощадно. Хотя я уверен совершенно, что эта проза была совсем не хуже такого, я бы сказал, нормального, подчеркиваю, нормального писателя XIX века. Этими нормальными писателями были забиты, конечно, именно разные журналы. Ну вот, смотрите, он все-таки из этого круга вышел и сказал, не буду писать прозу.
Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из хлеба много дряни. Особенно повести мои, даже поздние, очень плохи. Просто глупы. Возобновления их не желаю, исключая «Петербургские углы» в «Физиологии Петербурга» и «Разве тонкий человек» — начало романа в «Современнике».
Виктор, а если говорить о его прозе, какое у вас личное впечатление об этих произведениях? И если вот кто-то решит, например, для себя составить впечатление о Некрасове прозаике, что читать?
Я почитал эти произведения, и вам скажу, не забивайте себе голову этим.
Вот так даже?
Да, почитайте, у него действительно, ну, просто каждая поэма, даже посвященная железной дороге, которая, кажется, тоже, опять, такой социальный, такой какой-то, в общем, чуть ли не советской, они все прекрасно написаны, но он нашел какую-то интонацию именно в поэзии. А в прозе, не знаю, то ли это связано с тем, что писать вдвоем не всегда удобно.
Но он же и один писал, не вся же проза написана с Панаевой в соавторстве.
Ну и писал один. Так нет, он и драматургия у него есть. Угу. Но все-таки что мы будем подбирать? Такие, знаете, упавшие листья. Или как Розенбаум говорил, опавшие листья.
Опавшие листья, поняла.
Вечно зеленое что-то. А вечно зеленое у него вот именно это.
Это поэзия.
Поэзия, да.
Ну что, договорились. Тогда прозу Некрасова не читаем и читаем стихи.
Ну, запоминаем, что он писал прозу, тем не менее, да.
Безусловно. Ну, неминуемо Некрасова, наверное, сравнивали, да и, может быть, и мы сегодня сравниваем с другими поэтами. Как раз об этом писал Суворин, о том, каков его талант, например, на фоне Пушкина, да и вообще, можно ли так ставить вопрос, вот как вы считаете? Или настолько он был самобытен, что совершенно отдельно?
Сравнить можно всех со всеми. Его можно сравнить и с Гомером, и с Данте, только зачем?
Ну да, непонятно.
Поэт, конечно, познается тоже в сравнении. И ясно совершенно, что наша поэзия, она настолько многогранна, что говорить, кто лучше, что хуже, на поэта вот самого высокого уровня, Пушкин, Тютчев, ну, естественно, совершенно Лермонтов, Некрасов. Ну, что мы будем это говорить, кто у нас тут первый добежал до финиша? Угу. Я сказал просто, они бежали, но разными дорогами, и дали нам счастье воспринимать эту поэзию как нашу родную, как нашу любимую, которую мы знаем с детства или обрели в молодости, и которая всю жизнь с нами, она сформировала нашу личность. И я хочу сказать, что вот это вот отношение идеологическое к русской литературе, которое, в общем-то, попытались сделать критики разных направлений, оно как раз не то чтобы уничтожило нашу литературу, это не могу сказать, но оно как-то ее прибеднило. Вот наша передача построена на том, чтобы как бы очистить поэтов, очистить прозаиков от вот тех вот ракушек, знаете, как большой корабль, который долго...
Который находился под водой долго.
Да, да, и вот надо очистить, чтобы, в общем, он приобрел оригинальный вид, первоначальный, так скажем. И вот этим мы занимаемся. И вдруг оказывается, посмотрите, какая, в общем, у нас действительно чудовищно богатая. Представляете, вот говорю, чудовищно, просто пугает это разнообразие.
Невероятно богатая, да.
Тут у нас действительно проявляется автобиографизм нашей литературы, который замалчивался обычно. Только Пушкину разрешалось. А так, в общем, все остальные ребята, давайте топайте в сторону государственных каких-то преобразований и, в конечном счете, революции. Дальше. Идея такая, что все пишут грамотно и правильным русским языком. Давайте не вдаваться в свои, особенно в страсти или в какие-то неадекватные переживания, отрежемся. Ну вот тут мы говорили о том, что кому живется весело в Алькуде на Руси, отрезали обычно конец, потому что считалось, что крестьянин должен всегда страдать, а не выпивший не быть счастливым. Ну и так далее, и так далее. К чему я это все говорю? Когда мы очистили и выяснилось, что есть автобиографичность, есть, я бы сказал, какая-то глубина такая, которая не всегда появляется в иных литературах, потому что в нашей литературе вот такая исповедальность прозы и поэзии, она невероятно глубока, экзистенциальность, сильная очень тема смерти. То есть главная тема, которая затрагивается, это человеческое существование. Где его смысл, в чем смысл счастья и так далее. И вот мы сегодня, говоря о Некрасове, можем сказать, что это один из тех поэтов солнечных, не потому, что он сам вечно ходил, светился от счастья, а именно от того, что он нашел такую глубину познания действительности, которая нам дает пищу для размышлений и радости одновременно, потому что вместе с ним мы усваиваем какие-то дополнительные, особенные стороны жизни, и этим как раз Некрасов привлекателен для нас.
Ну и давайте послушаем, вот что все-таки Суворин писал о гении Некрасова.
«Не гений Пушкина и Лермонтова сидел в нем. Тот гений, который сам творит почти из ничего, который откликается на все, глубокий и разнообразный, как природа. Талант Некрасова однообразнее, меньше». И не будь он так умен, не пройди он той школы, которую прошел, не испытай на самом себе, не прочувствуй на практике, если можно так выразиться, всех тех мотивов, которые служили предметом его поэзии, он, по всей вероятности, не был бы певцом народного горя и народной силы. Не так трепетала бы в его поэзии эта звенящая, надрывающая душу струна».
Виктор, но достаточно много неожиданных вещей мы открыли в Некрасове еще, знаете, из той позиции, как мне кажется, чьим любимым поэтом он был. Мы в прошлом выпуске с вами говорили о том, что неожиданно, да, что Розанов любил Некрасова и писал о нем, и открывает действительно какие-то очень тонкие нюансы в его поэзии, несколькими словами совершенно меняет взгляд, как сегодня принято говорить, оптику, да? Также вот Чехов признавался к любви Некрасова, для меня это тоже было неожиданностью, признаюсь.
Да, можно сказать, что совершенно разные люди, совершенно разные таланты. Я имею в виду разнонаправленные. Чехов – человек как раз очень сдержанно открывающийся в своей литературе. Письма, да, у него очень экзистенциально откровенные. Литература, она минималистская, очень сдержанная. Не, про Некрасова это нельзя сказать. Он, в общем, конечно, не так, как Кольцов раздудалый, но тем не менее он эмоционально очень сильный. И Чехов, который отвечает на анкету, очевидно, потому что это такие анкетные ответ, подчеркивает как раз значимость поэзии нашего героя сегодняшнего.
Давайте послушаем.
«Я очень люблю Некрасова, уважаю его, ставлю высоко. И если говорить об ошибках, то почему-то ни одному русскому поэту я так охотно не прощаю ошибок, как ему. Долго ли он еще будет жить, решить не берусь, но думаю, что долго. На наш век хватит. Во всяком случае, о том, что он уже отжил или устарел, не может быть и речи».
Виктор, ну если говорить о темах, которые интересовали Некрасова, вы уже что-то затронули, но мы можем вот составить некоторый, ну извините, такой список, да, что было самым важным для него в поэзии?
Вот в том-то и дело, что вот этот каталог, его тема, он совершенно каким-то образом превращается в бесконечность, потому что, конечно, тема конечна, но вот интерпретация этих тем, она очень разная и связана с его жизнью, связана с его эмоциями, связана с его старением и так далее, и так далее. Я бы вообще выделил несколько для меня главных тем. Это лирическая тема, представляете? То есть я беру Некрасова как лирического поэта, и главная его героиня — это природа. То есть я бы не сказал, что Некрасов пишет прекрасные стихи о природе. Я бы сказал, главная лирическая героиня – это природа. Дальше мне кажется, что очень интересно он пишет именно о народной жизни. вот одни скошенные полоски на поле, которые, в общем, наводят мысли или о смерти этого крестьянина, или о том, что он ушел куда-то, или о том, что его больше забрали в солдаты, или еще наводят на то, что его в тюрьму посадили. Вы понимаете, это одна маленькая такая полоска стихотворения, так скажем, и вот рождаются такие образы. То есть он в каких-то моментах был поразительно лаконичный. Ну и, наконец, конечно, тоже идея любовной лирики, просто писать о том, как он любил, страдал, это тоже очень важно.
Ну а если говорить вот об этой легкости его стиха, легкости в смысле запоминаемости, да, то, что так легко его читать, какими средствами он этого добивался?
На этот вопрос ответил формалист, говорили, как сделано шинель или как написать такое стихотворение. А мне кажется, что есть какая-то вот муза, о которой Некрасов много раз вспоминал, которая ему дает такое как бы легкое бытие в поэзии. Мне трудно сказать, почему, потому что, конечно, и разговорности, употребление каких-то самых обычных, таких, я бы сказал, банальных даже фраз, это дает ощущение, что он прямо с нами сидит и разговаривает. Но одновременно слушайте, посадите другого, попросите написать такие же стихи, ничего не получится. Значит, есть какая-то божественная отметина, родинка какая-то поразительного таланта, и все. Не знаю, объяснить не могу.
Вы знаете, на самом деле я задала вам вопрос, как он этого добивался, и поняла, что он не добивался, он просто так писал.
Правильно. Вот теперь браво-браво, точно.
Спасибо.
Да, да.
Спасибо. И вот как раз Розанов писал тоже о его языке. Давайте послушаем.
Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом в этом синтезе двух качеств, достигнув почти величия. Нам его легко читать. Он говорит, как мы, и то же, что мы. Таким образом, он стал голосом России. Если кто, усмехнувшись, заметил бы, что это мало и грубо для поэта, тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди».
Виктор, ну, конечно, хочется еще вернуться к его стихам. Вначале мы цитировали стихотворение «Зима», которое у всех на слуху.
Самое знаменитое, конечно, да.
Ну, я не знаю даже, вот мне кажется, самое знаменитое. Тут вообще что ни возьми, все знаменитое, потому что действительно эти стихи с нами с детства, мы их читаем, мы их учим в школе.
Они в нашей жизни играют огромную роль.
Они в нашей жизни, да.
Потому что это мы этими глазами тоже смотрим и на зиму, и на весну, вообще это же поразительно тоже.
Ну и давайте вот еще обратимся к очень известным строчкам, ну, конечно же, про то, как однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел.
Вот.
Вот как это все интерпретировать? Давайте разберем, я очень это люблю.
Дело в том, что обычно эти стихи интерпретируются как какое-то насилие над ребенком, что...
Ну, конечно.
Ему приходится так тяжело.
Тяжелый крестьянский труд.
Холод, мороз, детский вообще. Ну, кошмар, что для этого нужна революция 17-го года, чтобы это все изменить. И тут приходит критик, его, можно сказать, младший современник, Всеволод Соловьев, который, на мой взгляд, очень по-человечески, спокойно, без всякой тенденции, начинает разбираться в этих стихах и находит совершенно другой смысл. И я приглашаю всех послушать, потому что это достаточно убедительно. И одновременно с нашей точки зрения, вот которая у нас вот такая возникла, давайте спасать детей от сложного и невыносимого труда, с этой точки зрения у нас сбивает, приглашает посмотреть на труд ребенка нормальный в семье, он этого хочет, он от этого получает кайф. Давайте послушаем.
Вот что пишет Всеволод Соловьев.
Ребенок с охотой и удовольствием начинает трудиться, помогая матери и отцу. Сознание, что он в семье не дармоед и сам работает по мере сил, внушает ему даже некоторого рода гордость. Иной раз эти маленькие работники не прочь и поважничать.
«Однажды, — рассказывает поэт, — в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под устцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок».
Но это действительно, может быть, для нас несколько неожиданная трактовка, хотя очень убедительная, и, наверное, так оно и было. Потому что все то, к чему, ну, я, по крайней мере, привыкла, это уже какие-то вот эти слои более поздние.
Назовем это тенденциозные. Да. Вот прям подчеркнем это слово. Это же как вот насилие над поэзией Некрасова. Есть такое впечатление, что вот слетелись какие-то жуки, пауки сплели паутину, и Некрасов в этом болтается. Я не говорю, что все прям такие критики были ужасные, потому что, например, Чуковский писал о нем ярко, хорошо, начиная с 20-х годов.
Да, Чуковский, мне кажется, обо всех писал ярко и хорошо вообще.
Я имею в виду, вообще он Некрасова выделял. Писал про него, и Некрасов как жизнь, как и поэзии, и про, естественно, про нашу любимую Панаеву писал. Но я к чему говорю, что не все, не будем все чернить. Но, с другой стороны, в общем-то, сложился тот образ, который мы сегодня вообще много-много лет, с тех пор, как Некрасов умер, еще пытаемся разорвать этот образ и предложить какой-то другой, более светлый.
Ну да, разорвать какой-то шаблон.
И более солнечный, я бы сказал, более счастливый образ поэзии Некрасова.
Ну и еще одно стихотворение вспомним. Давайте, может быть, сначала его небольшой кусочек из него послушаем. Тоже очень известные строчки «Зеленый шум».
Да.
Ну, поясним, может быть, кто забыл, так в народе называют «Пробуждение природы весной». Кстати говоря, прямо в этом стихотворении сам Некрасов сделал такую пометку. Ну, давайте сначала послушаем, а потом тоже немножечко обсудим.
Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой. Качнет кусты ольховые, поднимет пыль цветочную. Как облако, все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Скромна моя хозяюшка, Наталья Патрикеевна, водой не замутит. Да с ней беда случилась, как жил я лето в Питере. Сама сказала глупая, типун ей на язык.
Виктор, а это стихотворение о чем?
Он же сам сказал о том, что это весна, ну и, естественно, этого послушать, это обновление, это какое-то воскрешение своих молодых чувств. Я не знаю, я когда читаю это стихотворение, мне всегда кажется, что это человек, который предлагает нам заново пересмотреть свое собственное отношение к жизни. Но помните, вот у князя Андрея Болконского вот этот дуб.
Да, 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 конечно. Здесь то же самое, да?
Жизни. Ну вот это почти то же самое, но сказано совершенно по-другому. И замечательно. Вообще вот русская поэзия призывает как раз к воскресению, к тому, чтобы человек заново себя обрел.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».